В другом месте хронист добавляет, что евреи звали Аарон из Эдессы. И Бароний не единственный, кто сообщает подобного рода информацию. Другие авторы прежних столетий дополняют также, что еврей, разбивший колосс на куски с помощью сарацинских воинов, нагрузил потом его обломками 90 верблюдов. Цена собранной бронзы на восточных рынках составила 36 тысяч фунтов в пересчете на английские деньги. Sic transit gloria mundi. Более того, еще до еврея и мусульман родосцы получили, как говорят, крупную сумму денег от набожных спонсоров на восстановление и возрождение колосса, но надули и своих богов, и своих современников. Деньги они поделили, а во избежание судебного преследования эти честные держатели капитала взвалили всю вину на Дельфийского оракула, который запретил им, по их собственному утверждению, поднимать колосс из руин. Так исчезло последнее чудо древнего языческого мира, уступив место новому чуду христианской эры, вечно спекулирующему и ищущему выгоду еврею. В славянском фольклоре существует легенда, или, возможно, пророчество, согласно которой по прошествии бесчисленных столетий, когда наша планета вконец состарится и обветшает от бесконечной суеты, тайных спекуляций и геологической активности, этот, цитата, «лучший из всех возможных миров», по оценке доктора Пангласа, будет куплен на торгах евреями, пущен ими на металлолом и размельчен в бесформенную массу, из которой они скатают шарики для удобства исчисления. После этого сыновья Авраама и Иакова рассядутся в кружок на корточках вокруг печальных останков теперь уже окончательно разрушенного мира и будут обсуждать, как им лучше отвезти все это на следующий еврейский базар, чтобы всучить какому-нибудь простаку-христианину, подыскивающему для себя подержанную планетку. Такая вот легенда. «Se non è vero, è ben trovato». Если это пророчество и не совсем корректно, то во всяком случае поучительно. Ибо если колосс Родосский мог быть продан с такой легкостью, как бронзовый лом какому-то еврею, то и у каждого венценосного колосса Европы есть все основания опасаться той же участи. Где гарантия того, что каждый суверен не попадет рано или поздно в руки еврейства, если отдельные подобные случаи уже имели место в истории? А если читатель начнет энергично трясти головой в знак несогласия и скажет, что эти царственные колоссы сделаны не из бронзы, но взошли на свои троны Божьей милостью и являются «божьими помазанниками», два слова в кавычках, мы смиренно напомним ему о том, что, цитата, «Бог дает и Бог берет», и что «Бог», цитата, «не смотрит на лица». И к тому же не следует забывать, что в этом деле как-то незаметно и ненавязчиво участвует карма. Лишь немногие монархи могут похвалиться тем, что еще не задолжали по гроб жизни тому или иному еврейскому королю. Золотые троны и голодные подданные, да и Господь, милости которого они обязаны своим воцарением. Все от покойного короля Сулука. Сулук Фостен Эли. 1782-1867, сын негритянки-рабыни с Гаити, с 1793 года вольноотпущенник. В 1802-1803 годах воевал против Франции за свободу Гаити, с 1847 года президент Гаити. В 1849 году провозгласил себя императором Гаити. Фостен I установил деспотический режим, был изгнан армией в 1859-м, бежал на Ямайку, вернулся только в 1867-м, перед самой смертью. В демократических кругах Европы XIX века прозвище Наполеона III. До последнего болгарского князя это все тот же Эль-Шаддай, всемогущий, всесильный и Егова Саваоф, бог которого они или их отцы, что абсолютно безразлично тому, для кого тысячи лет как один день, воровским манером вынесли из святая святых и заточили в своих собственных алтарях. Но справедливости ради следует признать, что именно сыны Израилевы являются его законными детьми, его избранным народом, два слова в кавычках, А это означает, что если в один прекрасный день евреи, требуя компенсации за причиненный ущерб, действительно утащат на металлолом последнего короля, их действия можно будет расценить как запоздалый суд нерасторопной немезиды, предшествующий еврейскому переустройству и перекрашиванию всей планеты с целью заново придать ей товарный вид.